Мы сегодня попытаемся шестую главу Евангелия от Марка почитать. Глава длинная, поэтому работы много будет. Как-то нам надо постараться уложиться в эти наши полтора часа. Итак, давайте, шестая глава, стих первый. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его». Отечество. Что такое отечество? Родина, да, родной город. Родной город, где Иисус родился, где его все знают хорошо, где был дом его родительский, где прошло его детство, юность вся прошла. И вот только в 30 лет он оставил свой дом. В 30 лет он пошел на Иордан к Иоанну Крестителю, где и крестился. И с этого момента начинается только проповедь Иисусова. А сейчас он через некоторое время после хождения по другим областям и городам вернулся в свое родное отечество. Как бы должны были его там принять? Наверное, слух уже дошел, правда ведь? Не может быть, чтобы слух о чудесах, которые совершает Иисус, не дошел и до них. По всей видимости, интерес могло это вызвать вполне определенный. Ну, как же это мы так? Жил среди нас, не видели, не знали. Вот когда-нибудь придет навестить свой родной дом, и тут мы на него посмотрим. И одновременно в связи с этим желанием у этих людей в сердце недоверие. Недоверие по одной простой причине, что они с детских лет знают его. И вплоть до 30-летнего возраста они ничего такого в нем не видели. Ничем он не отличался, был тих, кроток, трудился, плотник был, как вот тут сказано будет. И ничего особенного не совершал. Откуда такое в нем? Наверное, им удивительно. И вот второй стих. «Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слушавшие с изумлением говорили: откуда у него это? Что за мудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его?» Вот по этим словам можно предположить, что, может, правда они так обрадовались, что он к ним пришел. Может, правда они искренне удивляются и радуются за то, что совершает Иисус. Потому что вопросы-то звучат вполне такие обычные: что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? А вот в действительности в этих словах подозрение, неверие. Неверие и смущение. Соблазн. Не верят односельчане, не верят те, кто с ним вместе жили тут 30 лет и видели и знали его. А почему не верят, или как это доказать? А вот четко совершенно в третьем стихе уже говорит евангелист Марк, что они дальше-то говорили. Поудивлявшись вот так в синагоге, послушав слово Иисуса, которое он говорит, проповедь его о покаянии, послушав о чудесах, которые он совершал где-то от своих соседей. Дальше звучат такие слова. «Не плотник ли он? Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона, не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Вот этот стих как раз нами доказывает, что люди, когда выражали удивление, слушая Иисуса, они выражали свое подозрение в этом удивлении, свое неверие. И вот как они дальше-то говорили: «Так он же плотник. Ну, где он учился профессии богослова? Кто? В какой школе, какими чудесами научили его творить такие великие дела? Откуда он это взял?» То есть простое подозрение и неверие. Потом они говорят, что ну он же сын Марии. Ну и Мария ничем не отличалась особенным. Кроткая, тихая, но никто ее не видел. А братья его, такие же простые люди, и в них тоже ничего нет особенного. Под братьями подразумеваются дети Иосифа, да? От первой его жены. И они даже их по именам перечисляют. Да мы их всех знаем, вот они среди нас. Что в них особенного? Простые рыбаки, простые плотники, простые земледельцы. Откуда из этой семьи явилось такое чудо? Да не может быть. И вот они, выражая такое сомнение, выражая такое недоверие, в действительности презрение свое выказывают Иисусу. Как бы из этой семьи, среди этих людей, не могло явиться никакое чудо. Не зная тайны воплощения Сына Божьего, не зная, как и откуда Иисус берется, приходит в мир, как Сын Божий, как Он воплощается в Деве Марии, что Отец Его вовсе не Иосиф, а Отец Небесный, Бог, Творец. Вот не зная этого всего, в них, естественно, как в обычных людях, склонных к подозрительности, склонных к самомнению, мнение свое основывается на гордости обычно у нас. И вот так вот соблазнялись о Нем. Значит, даже слова, удивительные слова, которые Он говорит, и то не хотят принять. И слушают вроде бы с удивлением, и одновременно удивляются и не верят. Четвертый стих. «Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». Вот как Когда они начали роптать во время проповеди Иисусовой, когда начали возмущаться, соблазняться и выражать свое недоверие, тогда он, в общем, не удивляясь тому, что происходило, он так сказал в ответ на их вот эти подозрения: «Не бывает пророк без чести. Я же, говорит, не первый. Из всех, конечно, предыдущих пророков он уже не пророк, он Сын Божий. Но тем не менее, говорит, тех пророков, которых я посылал раньше, вы точно так же встречали. И в родных городах, в родных селениях и в семьях пророков везде презирали. И в Ветхом Завете это не раз доказано. Поэтому, говорит, ну что удивительного? И я пришел, хотя и Сын Божий, но вы этого не знаете, принимаете меня за пророка, если, так вы меня тоже так же уважать не можете, потому что в своем отечестве ни один пророк никогда не уважался. Никто никогда ни одного пророка в своей семье не почитал и не слушал его». Это нам с вами урок такой, вполне простой и понятный, что своих сродников учить нам полезно или нет? Бесполезно. Господь нам Иисус Христос все это сам показал. Сам. Сам Божественный Учитель смирил себя до такой степени, что не подымал себя как бы искусственно выше уровня пророков, не принуждал своих сродников, своих домашних верить в Него. Потому что по естеству это очень трудно происходит, по естеству. Потому что видели этого человека много раз с детских лет, знали, может, какие-то его детские проступки, если иметь в виду пророков предыдущих. У Иисуса не было никаких проступков. И тем не менее, даже если уж о нем соблазнились, то тем более нас с вами, простых христиан, которые еще стараемся только встать на путь спасения, которые только еще сами-то изучаем веру, нас тем более слушать никто не будет. Ни сродники, ни родители, ни в своем поселке или городе, ни соседи, никто. И причина очень проста. Они знают нашу жизнь. Если они знают нас с детских лет, тем более если это наши родители, невозможно им совершенно принять слово истины от нас. Они могут послушать, если это приличные воспитанные люди. Если они имеют определенный уровень нравственности и не будут перебивать нас на полуслове, тогда они, может быть, еще послушают нас. Но если же это люди не очень-то воспитаны, они могут прервать на полуслове, встать и уйти, и мы сразу тогда поймем, что все бесполезно. И не надо было начинать. Даже тогда, когда среди круга своих родных или знакомых начнут что-то спрашивать нас о вере, и то надо переспросить, не стесняться переспросить: «А вам зачем это?» Если вы хотите просто поддержать разговор, или думаете, что мне скучно, то, что я не говорю о вере, или вы меня не спрашиваете, да нет, не бойтесь, вы меня этим не обидите. У нас у христиан всегда есть занятие. Есть очень важное дело всегда, в любую минуту жизни, при любых обстоятельствах. Это покаяние. Если на покаянии будет основана внутренняя молитва у человека, это то дело, к которому мы и должны стремиться. И ничего нам больше не надо искать. Не того, чтобы нас слушали, потому что внутренняя молитва тиха, и никто ее снаружи не услышит. Если только опытный человек заметит по положению тела другого человека, по прикрытым глазам, по опущенной голове, может быть, догадается, что такой человек не реагирует на все происходящее, не смеется со всеми вместе, значит, наверное, занят чем-то внутренним. А вот мы с вами, чаще всего попав в круг своих друзей и знакомых или родственников, мы стараемся быть в центре внимания, стараемся перебить их, сказать о чем-то происходящем на основе нашей веры, поправить, сделать какой-то правильный вывод, подвести итог сказанному. А зачем мы это делаем? Мы думаем, этим их привлечем к вере, совершенно невозможно, совершенно бесполезно. Нам надо с вами точно совершенно понимать, если Господь когда-то нас призовет проповедовать веру, посмотрите, если когда-то нас Господь призовет проповедовать веру, то даже тогда мы среди сродников и то не сможем это сделать. Сам Господь Иисус Христос это делать не мог. Но тем более нас никто не призывал, правда ведь? Никто нас не призывал проповедовать и учить. Никто нас не призывал всех спасать. Никто нас не призывал ходить и учить всех и зазывать в церковь. Это было и остается делом добровольным, свободным. И нам только сказано так: будь готов в любое время дать ответ по существу твоей веры. Вот предел, который нам положен Богом. То есть, если ты веришь, если ты живешь по вере, то в любой момент будь готов дать ответ. Во что ты веришь и как ты веришь? Но только тем людям, которые тебя будут об этом спрашивать. Ответ ведь дать сказано. Не сказано ведь будь готов всех кругом научить тому, как ты веришь и во что веришь. Сказано, будь готов дать ответ, а если не спрашивают, и не отвечай, и не навязывай, и не предлагай. Потому что в другом месте опять в Евангелии нам говорится, бисер перед свиньями рассыпать не надо. Этими свиньями, к горькому сожалению, могут оказаться и родственники, и даже родители, и соседи, и знакомые, и все, кто угодно. Так вот, прежде чем отвечать, надо спросить, вам зачем это нужно слышать? Просто так из любопытства? Тогда не будем мы об этом лучше говорить. Давайте о чем-то о другом или просто помолчим. А если же вы хотите действительно знать, вас интересует вера, тогда я вам отвечу четко и коротко, и всего лишь вот в таком объеме. Остальное все вы должны узнать в церкви. Пойти сюда, тут есть для этого священники, тут есть для этого учителя церковные, которые пускай вам и рассказывают. А я не имею права это делать. Вот так надо беречь себя. Потому что преждевременное желание проповедовать веру – это есть гордость. Гордость. Мы не успели с вами исцелиться еще от своих грехов срамных, а уже пытаемся тут же проповедовать. Это невозможно. 5 стих. «И в связи вот с этим неверием, которое обнаружил он среди своих односельчан, не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их». Значит, среди всех, которые соблазнились, которые не поверили, нашлись только несколько человек, вот эти немногие несколько человек, которые все-таки, несмотря на общую вот такую вот картину неприятную, они все-таки поверили в Иисуса. И за эту веру получили исцеление. Только немногие люди. Вот как. Значит, среди правил бывают исключения, да? Исключения бывают. Только вот если уж и Иисус, сам Сын Божий, только некоторых исцелил, то мы с вами тем более не должны думать, что исключение в нашей семье обязательно будет для нас. Не искать, не ждать этих исключений. Лучше, если кто-то пожелает из родных и близких, привести их в храм. Вот это лучшее будет дело, которое мы можем сделать. 6 стих. «И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил». По слову «дивился» его можно опять понимать по-разному. Дивиться, то есть удивляться, можно совершенно с разными оттенками. Например, бывает удивление с осуждением, да? Вот мы-то чаще всего так с вами удивляемся. Или это удивление от чего-то, какого-то таинственного события, которое произошло, удивление с таким восторгом, опять какой-то эффект такой какой-то неожиданности, и мы кричим «О, а!» или как там «Ва!» Как теперь кричат по-английски? Ага, вот видите как. Вот. Мы уже не русские люди стали, мы уже не говорим, даже по-русски уже эмоции свои выражать разучились, мы уже вот гавкаем как-то уже. Видите, наше удивление похоже уже не на наше что-то неестественное. А чаще вот в обычной обыденной обстановке мы удивляемся с осуждением. «Ну как ты?» Вот мы говорим, «Ну чего ты опять?» Вот так наши эмоции, да, эти выражаются. И вот это удивление с осуждением будет грехом. Иисус удивляется с другим совершенно чувством. Это удивление с сочувствием, с сопереживанием, с соболезнованием вот этим людям, которые в погибели пребывают и в погибели хотят остаться. Их удивление связано с презрением по отношению к Иисусу, а он, в свою очередь, также точно удивляется, но с сочувствием. С сочувствием и состраданием к ним. Так и нам надо с вами научиться. Если уж есть что-то в жизни удивительное, кто-то пьет, кто-то наркоман, кто-то вор, кто-нибудь там драчун, кто-нибудь бушует своей семье или бросает своих детей, мы можем этому удивиться, но вспомним при этом, а мы-то чего творили? Или продолжаем мы-то что творить? Хуже этого или лучше этого? Больше или меньше мы натворили? Что тут удивительного, если миром правит сатана? И чего тут удивляться? И все удивление, которое тут может быть, это только сочувствие, сострадание. Насколько же сатана сильно правит миром и повреждает нас всех? Насколько же князь мира сего он и, к сожалению, управляет всеми душами нашими? Насколько же он возымел власть над всеми людьми и гонит широкой дорогой в ад? Мы должны удивляться тому, что ад присытился уже, присытился душами, добровольными жертвами, а мы все спешим и спешим туда. Вот этому, да, мы можем удивляться, но при этом чувство покаяния у нас не умирает, не пропадает. Нет презрения, есть сострадание. 7 стих. «И призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». Значит, как бы некоторое поражение перед этим происходит. Иисуса не принимают в его отечестве. Но мы, как мы и говорили в прошлый раз, из всех бед, из всех неприятностей, которые случаются на земле, в мире, Господь всегда извлекает благо. Благо. Вот здесь в целом городе не приняли его. В целом городе его знакомые ему люди не стали его слушать и не поверили. И невозможно было даже совершить чудо исцеления или изгнания бесов. И вот, несмотря как бы на этот некоторый позор, мы бы, конечно, смутились, мы бы обиделись, мы бы стали стучаться, ходить и требовать, да как это вы так нас везде принимаете, одни вы нас презираете, так бы выражали, наверное, свою обиду. А вот Иисус поступает наоборот. Если здесь, сатана, ты сумел ослепить умы этих самых людей, то тогда я сделаю по-другому. Я своих учеников теперь, после этой твоей временной якобы победы, сатана, пошлю на проповедь отдельно уже. Они не со мной теперь будут ходить, они теперь пойдут по два в разные стороны. И мы проповедуем сразу во многих местах. И вот он своих 12 учеников делит на группы по два человека и отправляет их в разные стороны. Перед тем, как их отправить, он дает им силу и власть над нечистыми духами. Понятно ведь, для чего эта сила нужна, да? Кто поверит простым людям? Кто поверит простым рыбакам, когда они будут говорить не очень-то красноречиво, не очень-то доказательно, да и кто они такие, где они учились этому? И вот в связи с этим сила и власть им обязательно нужна. Господь не отправляет никого из нас на какие-то дела, на какие-то подвиги, не дав нам при этом своей силы. Поэтому если человек не чувствует в себе вот этого призвания и определенной силы Божьей, он не должен браться ни за какие подвиги. Вот здесь видите, как Господь говорит, я вот так делаю всегда. Я призываю, если кого, и направляю куда, то силой своей я сопровождаю этого человека. И будете делать чудеса не сами от себя, не сами по себе. И будете исполнять свои обязанности, хоть это руководитель простой, хоть это учитель какой, хоть это обычный простой человек с простыми занятиями совершенно в мире или в семье, сила моя будет сопровождать вас, если будете иметь веру. Чего в нас, к сожалению, не хватает? Почему по два человека отправляют? Чтоб не обидели, да, в крайнем случае, подраться с кем-нибудь, защитить себя. Нет, совсем не для этого. Почему по два? Да, вот видите, нам же сам Господь в других местах в Евангелии дополняет как бы вот эти вот все слова свои, и мы знаем, что где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди их. Вот это вот опять доказательство той заповеди. Я вас посылаю двоих, говорит, и точно буду среди вас. Буду среди вас. Как Я сам же, говорит, и говорю истину, где двое соберутся во имя Мое, там Я буду посреди их. Так вот, если, чтобы не было сомнений у них, что так оно точно и будет, по два человека они идут. По-человечески, конечно, вдвоем проще, даже по-человечески, чтобы поддержать друг друга, чтобы подкрепить друг друга, понятно все. Не для того, чтобы сопротивляться или драться. 8 стих. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». И вот, отправляя их, дает такое напутствие, такое наставление. «Смотрите, не берите с собой никакую сумку, и хлеб даже в сумку не нужен вам, ни медь в поясе». То есть деньги медные имелось в виду, в пояс кошельков нет, а пояс, который многократно обматывает вот тело, в него удобно там положить эти самые монетки, наподобие как кошелек. Так вот это все, говорит, ничего брать не надо. Мало того, обувь простую одевайте, не ту, которая дорожная и надолго, как бы, чтобы она защитила ваши ноги. И одежду не берите особо крепкую или плотную, не меняйте ее. Вот в этой одежде идите, в которой вы есть. Почему именно так? Один посох только надо взять. Посох здесь символизирует веру. Вера. Если, говорит, у вас будет крепкая вера, то символ этой самой веры – этот посох. Вот как позвоночник держит все наше тело вертикально и крепко, так и посох, на который человек опирается, поддерживает наше тело. Так вот, под посохом здесь подразумевается вера. Если, говорит, у вас будет вера, вам ни сумок, ни хлеба, ни денег, ничего будет не надо. Это почему так? Ведь они уходят неизвестно на сколько дней, неизвестно, как их там примут. Почему же не надо ничего брать с собой? Вот как доказательство. Если вы веру будете иметь, везде вам все будет. Вы, говорит, до этого дня были всегда со мной. Вы видели чудеса, которые я совершаю, вы видели силу мою и власть, но со мной, конечно, легко. Со мной рядом быть, конечно, просто. Но я хочу вас научить тому, что я с вами не только тогда, когда я телесно присутствую, я с вами вообще всегда. Вообще всегда. И из этого они должны сделать какой вывод? Если он с ними всегда, значит, он не просто человек, да? Кто может быть с другими людьми всегда и везде, где бы они ни были? Только Бог. И вот этим событием опять Иисус хочет их научить, что Он есть Сын Божий. Сын Божий. И только Он, как Бог, может везде, не видя их зрением своим телесным, но видя их духовно, везде, как Бог может помогать, присутствовать, направлять, наставлять и все им дать. Вот если говорит, сейчас вы не испугаетесь, послушайтесь меня, с одним посохом пойдете и будете проповедовать, и сила, которую я вам дал, будет действовать, то вы, конечно, должны будете убедиться, что я же Бог. Как же бы могли устроиться ваши пути, как же бы могли решиться ваши проблемы, если я здесь, а вы там? Как я вам могу помочь? Если я только человек, это невозможно. Но если каждая из групп, из шести, которая ушла в разные совершенно стороны, которая везде будет делать все без всяких проблем и вернется потом и скажет, что так оно и есть, ну как же еще не догадаться, что я есть Бог? Итак, один посох нужен, как крепкая вера, чтобы у Господа была возможность содействовать им везде, в любых обстоятельствах и ситуациях. 10 стих. «И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места». Вот у нас с вами есть обычное человеческое стеснение, такое смущение. Если мы просим кого-то о помощи, то еще перед этим 100 раз думаем, обратиться, не обратиться. И гордость наша часто говорит, да делай сам, а вдруг тебе еще откажут. Пойдешь, обидят, не поддержат, расстроишь человека. Давай сам делай. А вот по христианской традиции полезней просить. Полезней научиться просить. Потому что нежелание просить, неспособность обращаться является гордостью, скрытой формой гордости. А Бог гордым опять противится. Только смиренным дает благодать. А смирение есть признание своей немощи, признание бессилия и неспособности. И тогда пойти и попросить – это как раз выражение смирения. Это как раз приятно Богу. Имеется в виду, за это Бог может наградить своей благодатью, как смиренного. И вот он и говорит, если вы приходите в какой-то дом где-то, придете, то и не уходите оттуда никуда. Надо будет 2 дня жить в этом селении, 2 дня в этом доме живите. Неделю надо будет жить в этом доме, у этих людей. Неделю живите и не беспокойтесь. Почему так Господь их убеждает? Как бы вот навязались на один дом, ведь и спать их там надо класть, и кормить им там, их надо там несколько раз в день, и постирать, может, на них что-то надо. А у хозяйки свои дела и заботы, и детей может оказаться много, и семья может оказаться небогатой. Нет, говорит, пришли и будьте там, и никуда не уходите. Почему так? Ну да, он говорит, что все, чем пожертвует кто ради меня, ради Христа, я вознаграждаю во сколько раз? По Евангелию опять. 100 раз. 100 раз. И вот если вот эти люди примут вас и потерпят и 2, и 7 дней, и столько, сколько будет надо, потерпят, не бойтесь, говорит. Не стесняйтесь, что вы их смутили, сжали, как-то сдавили, стеснили. Я им 100 раз больше воздам. Я вас, говорит, приведу именно в такой дом, который нуждается в этой 100-кратной помощи. Именно в такой дом я вас и введу. Не в какой-то другой обеспеченный, довольный, а именно туда, где скорби введу вас, где беды, где недостаток, чтобы наградить их, чтобы милость свою им явить 100 раз более, чем они пожертвуют ради вас. Поэтому, говорит, и беспокоиться об этом не надо. Если нам кто-то оказывает какое-то содействие здесь в жизни, то надо при этом как бы мужественно так принимать это самое содействие и благодарить не только человека, но и Бога. Потому что Бог в этом событии явит этому человеку, оказавшему милость, свою великую небесную милость, 100 раз превосходящую его затраты. Поэтому и нам принимать вот это все тоже не надо бояться. Только помнить об одном, что все, что кто-то из нас принял из христиан, приходится отрабатывать. За все приходится платить. Любая поддержка материальная, которую кто-то из нас принял, оборачивается несением некоторых скорбей этого человека, которые переходят на нас в связи вот с этой милостыней. Милостыня не является чем-то пустым, простым, бесполезным. Она имеет глубокое духовное значение. Поданная милостыня как бы облегчает участь подающего. Скорби и беды подающего частично переходят на принимающего. И принявший милостыню должен это понимать, что он должен терпеливо теперь с верой в Бога понести то, что возложит на него Господь, за эту самую милостыню. 11 стих. «Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них». Вот как. Что значит «не послушает вас и не примет»? А ничего удивительного. Если уж Господа Иисуса Христа самого не принимали местами и гнали его, и говорили, что бесноватый, и все, что угодно на него фарисеи могли сказать, то и среди людей, которые могли послушать фарисеев или сами оказаться неблагочестивы, Могли быть такие, которые погонят, не примут или даже обругают. Значит, если вот так, говорит, случится, тогда не смущайтесь. Но прах даже отрисите с ног ваших. Что значит прах? Пыль. Вот нам якобы, то есть как бы так надо слушать, нам даже пыли вашей тогда не надо. Раз вы не принимаете нас, значит, вы не принимаете Христа. Раз вы Христа не понимаете, значит, вы враги Божьи. Значит, вот пыль даже с ног, которая зацепилась за нашу обувь, мы отряхаем здесь. Отряхаем, и пусть она остается во свидетельство на вас. На страшном суде Божьем эта пыль сама на вас скажет, что вы нас не приняли, вы нас изгнали. И Господь говорит страшные совершенно слова. «Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Если целый город откажется принимать апостолов, то целый город будет осужден на страшном суде Божьем и еще хуже, чем жители городов Содома и Гоморры. Если мы с вами вспомним, что это были за жители, чем они грешили, под понятием «содомские грехи», наверное, слышали многие, что теперь подразумевается в церкви, то давайте себе представим тогда. Если они были уничтожены огнем с неба и была выжжена полностью даже вся земля, не только все живущие и все строения, которые там были, земля была выжжена, и мертвое море там до сих пор соленое, в котором ничего даже не живет. Вот какая земная участь их постигла, какое возмездие, наказание за их страшные беззакония. И Господь говорит, тем людям, которые погибли в Содоме и Гоморре, на суде будет легче, чем тем, кто вас выгонит, апостолов. Видите как? Что значит законы Ветхого Завета и что значит Новый Завет? То есть здесь игнорирование, презрение жертвы Иисуса Христа, презрение заповедей Иисуса Христа, отторжение веры и изгнание апостолов это будет более страшный грех, чем грехи Содома и Гоморры. Вот так сам Господь нам говорит здесь. 12 стих. «Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли». Действительно, что еще говорить апостолам? Что надо проповедовать? Именно то, что проповедует Иисус. Покаяние, да? Они уже ходили с Ним достаточно времени, они уже поняли смысл проповеди Его, они уже запомнили некоторые слова, которые говорит Иисус, и теперь также точно пытаются Ему подражать. Они также проповедуют покаяние. Это главная тема церкви. Это главная задача апостолов, епископов, священников, которые являются последователями апостолов. Проповедь покаяния. Ничего другое церковь не должна делать, ни на что другое церковь не должна отклоняться. Ни на работу какую-то культурную, ни на работу какую-то строительную, ни на какие-нибудь там развлечения, увеселения, ни на спортивную работу, ни на культурно-массовые мероприятия. Это не есть задача церкви. Задача церкви только одна – это задача апостолов – проповедовать покаяние. Даже строительство храмов, как говорили святые отцы, и украшение храмов, если это отвлекает от проповеди покаяния, должно быть остановлено. Если церковь не исполняет свое главное назначение, главную проповедь о покаянии, если забыла, то умирает жизнь церкви. И по этой самой причине вот апостолы главное и единственное делают. И для того, чтобы слово их было принято, они совершают чудеса. Как они их совершают? Изгоняли многих бесов. Смотрите, слово «многих» не случайно тут поставлено. Если бы евангелист Марк хотел сказать «всех вообще бесов изгоняли из всех», он бы так и написал «всех бесов». А он говорит «многих бесов». То есть, и вот непоголовно каждый из нас здесь сидящих может сподобиться этого чуда. А вот те, кто будут иметь веру, да? Кто будут иметь покаяние, как доказательство этой самой веры, тогда можно надеяться на чудо. Чудо просветления ума, чудо отпущения грехов, чудо освобождения от действия страстей, а у некоторых может даже и ослабление внешних обстоятельств или даже может исправление здоровья. Так вот, многих, но не всех. И дальше опять, многих больных мазали маслом и исцеляли. Опять многих, но не всех. Только тех, кто уверовал в их слово, в их проповедь о покаянии. Только тех можно было помазывать маслом, и только у них могло свершиться исцеление. Почему? Потому что проповедь о покаянии вызывает сокрушение сердца. Она вводит слушающего в состояние покаяния. Кающийся достоин прощения грехов, а не кающийся не может получить прощение грехов. Вот и вся разгадка нам тут. Вот сегодня мы слышали с вами, что соборование как таинство церкви, оно основано как раз вот на этих самых словах. Мазали маслом и исцеляли, многих исцеляли, да, но после проповеди о покаянии. Нам с вами все сейчас в церкви есть, а покаяние мы можем послушать, почитать, можем поучиться, можем в своей жизни обнаружить все те изъяны, которые у нас есть, и пойти и покаяться, использовать свое право покаяния в таинстве исповеди, получить прощение грехов и примириться со Христом. Но если случится так, что я, как малоопытный человек, невидящий, слепой вообще, прямо сказать, не заметил каких-то своих грехов, ну не тяжких, ну не смертных грехов, или если я каялся, ну недостаточно каялся, то тогда в таинстве соборования вот как бы компенсируется эта недостаточность покаяния. Вот тогда в таинстве соборования облегчится участь грешника. Ведь мы же с вами читали в 5 главе, 12 лет страдала кровоточивая. 12 лет потребовалось терпеть ей это самое заслуженное возмездие, которое на нее наложил Бог за ее какие-то страшные очень грехи. И вот только после 12 лет ее покаяния, терпения, ее скорбей, она получила это дивное исцеление. Так мы с вами, если вчера осознали грех, если впервые услышали, что это является грехом, если мы впервые холодно покаялись, и после этого в надежде получить прощение пойдем на соборование и будем ждать чуда, то, наверное, мы заблуждаемся. И совершенно не случайно людей соборовали в моменты тяжелых страшных болезней, когда исцеление уже не было или невозможно, или никак оно не приходило. Вот тогда таких людей соборовали. Соборовали в последней надежде, что если Господу будет так угодно, за вот эти страдания вот этого человека, за добросовестные страдания, за признание необходимости этих страданий, за укорение себя во грехах, вот за это все по молитве священников их недаром собирали 7. Я вот цифру точно не помню, но должен был быть собор священников. Собор. Их первоначально должно было быть много. Так устанавливалось таинство. И вот по молитве этих самых людей глубокой веры, вот тогда Господь мог явить свое чудо. Как бы досрочно облегчить страдания и участь вот этого человека, который уже верит и уже кается. Лишь только степень возмездия еще не исполнена, не исполнилась. И тогда бывало, что человек выздоравливал. 14 стих. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». 15. Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк», или как один из пророков. 16. Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Вот что за странное поведение царя Ирода. Все остальные люди, когда смотрели на Иисуса, они говорили: «Это или пророк Илия опять воскрес». А он, собственно, не умирал, пророк Илия. Он не умирал, он живым был взят на небо. Огненная колесница спустилась и унесла его в небеса. И вот поэтому многие из иудеев ждали, что пророк Илия должен вернуться. Тем более было сказано, что перед приходом Христа Спасителя должен опять прийти Илия на землю. И вот многие из иудеев, зная вот это самое предание церкви, точнее сказать, даже писание церкви, они и думали, что может это все-таки уже Илия пришел. А другие говорили: это пророк. Ну то есть очередной, после долгого-долгого промежутка времени, опять Господь дал нам пророка, дивного, чудного такого пророка. Или как один из каких-то пророков, которые были раньше, может, он как-то вернулся или воскрес. Вот так все думают люди. Один Ирод думает по-другому. Он говорит: это Иоанн, которого я обезглавил. Почему он один так думает, Ирод? Ирода теперь сопровождают страхи день и ночь. Ирод теперь в панике и в ужасе, потому что он за этот ужасный грех убийства невинного праведника, ведь по его приказу была отсечена голова Иоанна, вот за этот самый страшный грех он оказался преданным в лапы бесов. И бесы теперь издеваются над ним так, что ни днем, ни ночью ему нет покоя, никакого покоя. Его жжет, его мучает, он не может закрыть глаз, у него начинаются страшные совершенно видения, он в постоянном страхе живет, он начинает трястись и пугаться каждого шороха. Вот как могут делать бесы за наши с вами грехи. И вот Ирод подвергся такому же наказанию. Поэтому, как только он услышал, что совершаются Иисусом такие дивные чудеса, он сразу же немедленно перевел на себя: «Все, конец мне пришел, потому что я Иоанна убил, это он воскрес». Раз он воскрес, это уже страшное великое чудо, и с этим чудом связаны и другие чудеса. Он идет и постепенно приближается ко мне, так думает Ирод, и вот-вот придет и уничтожит и меня. Страх за свою шкуру доводит его до того, что он уже не может ни спать, ни есть. У него одна мысль: конец мой приходит. Вот какое возмездие за грехи мы с вами, братья и сестры, можем получить. 17 стих. «Ибо сей Ирод», вот теперь нам будет объясняться, как же произошло это злодеяние, как это так Ирод мог допустить такое страшное беззаконие. А вот посмотрите, что подтолкнуло его сделать такой безумный поступок. Мы говорили с вами, что любая из страстей может помрачить ум человека. Любая из страстей. А если таких страстей действует несколько в нас, то они с удвоенной силой так помрачают нас, что мы вообще не соображаем порой, чего делаем, чего говорим, чего хотим, за что боремся, против кого боремся. Вообще уже ничего не понимаем в таком случае. Вот смотрите, что с этим несчастным Иродом произошло. 17 стих. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу». За что бы, Ирод, тебе надо было заключать этого праведника? Чем он тебя так обидел, Ирод? Он проповедовал покаяние. Если он исправлял кого, так исправлял с одной целью, чтобы человек покаялся, чтобы примирился с Богом. Ты-то, Ирод, чем обиделся? А вот, оказывается, чем? За что он это сделал? За Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Вот то беззаконие, которое совершил Ирод. Вот тот смертный грех, который называется у нас грехом кровосмешения. Поскольку у Ирода брат родной Филипп умер, и у него осталась жена Иродиада, то если бы она не имела детей, по традиции иудейской, он обязан бы был ее взять замуж. Обязан был продлить род своему брату, поскольку брат, если бы умер и не оставил наследство, потомство в виде детей, то считали иудеи, что жизнь бы человека прервалась. Они считали, что жизнь человека продолжается в потомстве. И поэтому, по их традиции, надо было продлить род умершему брату. А вот здесь мы говорим, мы слышим, что эта самая Иродиада имеет дочь. Значит, потомство есть. У брата Филиппа жена Иродиада имела дочь от Филиппа. Значит, жениться уже на ней Ирод не имел права. Это будет нарушение закона. Это будет беззаконие, вражда против Бога. Ирод же по причине блудной страсти своей, ничто иное, то ли красавица она была, то ли умела соблазнять так, но Ирод соблазнился, он женился на ней. Женился, якобы исполняя закон. Но хотя ведь каждому понятно, что закон-то вовсе не о том говорит. Здесь Ирод нарушает грубо закон. И этот грех называется теперь у нас грех кровосмешения, когда в семью собираются близкие родственники. Ведь она же ему родственница стала. Она с его родным братом стала одно. Так? Она замужем была за его братом, они, Филипп и Ирод, родные братья, а Иродиада, став женой Филиппа, стала с ним одно. Почему мы так говорим, что муж и жена – это одно? Сам Бог так говорит, муж и жена – плоть едина. Плоть едина. Это ближайшие родственники, ближе которых нет. Так если Филипп умер, значит, он теперь женился на своей сестре. Видите, что получается? Какое страшное беззаконие. И вот Иоанн, видя эту самую беду, в которую попал Ирод, жалея его, сочувствуя ему, он его обличал. Ирод, ты царь. Если ты как царь нарушаешь закон, как ты можешь управлять своим народом? Какой пример ты показываешь? Ты расплеваешь души? Ты показываешь, что тебе как царю исполнение закона не обязательно? Завтра любой твой подчиненный объявит то же самое, что и ему исполнять закон тогда не обязательно. Ирод, будь примером для всех. Покаянием твоим сейчас будет то, если ты ее отпустишь из своего дома, прогонишь ее, какая бы она ни была соблазнительная, красивая и все что угодно. Ты должен ее прогнать из своего дома. Вот так говорил Иоанн, совершенно не боясь власти царя, совершенно не боясь того, какие могут быть при этом последствия. Последствия оказались ужасные. Значит, 18 стих все-таки прочитаем. «Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего». 19. Как отреагировала Иродиада на эти слова? Она же, конечно, услышала все. Она же, конечно, узнала. Для нее это страшная угроза. А вдруг Ирод послушается Иоанна? А вдруг стыд в нем заговорит? А вдруг страх Божий проснется в этом человеке? А вдруг он ее, правда, выгонит? Хотелось ей уходить. Она же царица стала. Она же теперь владеет всем царством. Все, что она хочет теперь, возможно, ей. Своим блудом она добилась вот этой самой власти, роскоши. И вот теперь-то она, слыша обличительные слова Иоанна, Иродиада же, 19 стих, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Вот что такое злоба. Вот когда нас обличают, обличает справедливо, обличает даже с жалостью и сочувствием, у нас, к сожалению, возникает раздражение. Мы обижаемся на этих людей, мы не хотим их слушать, мы начинаем с ними спорить, мы не хотим их больше видеть. Особенно, если какой-то грех срамной, позорный в нас, и мы любим его, этот грех, и не хотим от него избавляться. Люди-обличители становятся нашими врагами. Вместо того, чтобы быть лучшими друзьями нашими, вместо того, чтобы благодарить их, они враги наши оказались. И вот Радиада поступает точно так. Боясь теперь того, что она лишится этого царства, этой власти, этой роскоши, в которую она попала, она задумала убить Иоанна. Видите как? Один грех влечет за собой другой грех. Вот нечто подобное мы помним в жизни пророка Давида. Типичная совершенно история. Сначала блуд, потом убийство. Посмотрите, как эти две страсти идут рука об руку. Так ведь и в наших семьях то же самое совершалось и совершается, к сожалению, до сих пор. Когда сначала по причине блуда муж и жена не могут удержаться от взаимной похоти и влечения, а потом при зачатии, которое не ждали и не хотели, убивают своих детей. Весь мир сегодня залит кровью невинных младенцев, а ждать жизни какой-то хорошей теперь в связи с чем? За что? За то, что мы палачи, звери, убийцы собственных детей? Так животные очень редкие даже делают, очень редкие, в исключительных случаях. А мы, как люди, это делаем много-много раз и по всему миру. Не могла все-таки Иродиада убить Иоанна, не могла. Господь хранил его по той причине, что проповедь его пока еще была нужна, пока еще он не закончил свою вот эту самую роль, которому отвел Отец Небесный, называя его «Ангел мой». 20 стих. Почему же не могла все-таки убить она его? «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Посмотрите, как бы не хотел Иродиада убить Иоанна и требовала от своего мужа этого, Ирод все-таки в этом не соглашался с ней. Он ограничивал ее вот эту алчность, ее ненависть, и говорил: «Нет, этого я не позволю тебе сделать, и я этого не сделаю». Видите, как тут сказано? «Зная, что он муж праведный». То есть Ирод вполне знал, что Иоанн – это праведник. Разговаривая с ним не раз, слушая его беседы о покаянии, слушая его проповеди, Ирод был точно совершенно убежден, что это праведник. Видя жизнь Иоанна, как он почти ничего не ест, почти ничего не пьет, во что он одет, никого он не боится, никого не стыдится. Он как голос самого Бога, сотрясающий души всех слушающих, вызывающий слезы, рыдания и раскаяние в грехах, обличающий всех без всякого страха. И Ирод также это все ведь на себе испытал. Также он себе чувствовал, что значит слушать слово Иоанна. И видите, что муж он праведный и святой, и верил в святость его, и даже берег его. Ироду выгодно было сохранить этого человека рядом с собой. В делах государственных, в делах общественных Иоанн мог дать совет совершенно точный. Ирод был рад, что в его царствовании опять Бог явил такое великое чудо, потому что до этого много уже веков, несколько уже веков не было пророков. И поэтому Ироду это льстило, что в его время правления опять Бог явил пророка, дивного такого пророка. «И многое дело, слушаясь его». Видите как? Евангелист Марк нам точно совершенно сообщает, что Ирод даже слушался Иоанна. Даже слушался. Действительно признавая его за святого и за пророка. И с удовольствием даже слушал его. Иногда бывает, слушают по необходимости, говорят: «Делай так, это надо так делать». А человеку не хочется так делать. И он мучается, страдает, но еле-еле через силу все-таки исполняет. А вот в данном случае говорится, что Ирод-то слушал-то его с удовольствием. То есть все советы, которые Иоанн давал, он исполнял и видел при этом благо. Последствия были благие. Ну как же убивать Иоанна? Хотя и жена, которую он любит по блудной своей страсти и требует смерти и убийства, однако Ирод, конечно, не решается на это все. 21 стих. «Настал удобный день». Давайте сразу скажем, для кого удобный день? Вот видите, как она ждет, как она жаждет, когда же появится, наконец, возможность убить этого ненавистного ей праведника. Вот ее не интересует ни праведность его, ни святость его, ни те мудрые советы, которые он дает ее мужу. Ее не это интересует. Ее интересует только власть. Ее интересует только царство. Вот как помрачает ум любая из страстей, в том числе блудная страсть, которой она повреждена. Ей любым путем только надо убить его. Он для нее представляет угрозу. И так удобный день для нее настал, точнее сказать, для сатаны. Сатана ненавидит праведность, ненавидит святость, ненавидит покаяние, которое проповедует Иоанн. И сатане любым путем надо извести этого человека с лица земли. Надоел он уже, замучил сатану своими проповедями. И сатана выбрал себе инструмент, наиболее удобный, наиболее подходящий для этого злодеяния. Это оказалась Иродиада. Вот как когда-то в раю сатана прекрасно понимал, что Адама ему совратить не удастся. Невозможно. Невозможно. А вот Еву сможет. Вот как муж и жена. Как бы кулак, если вот, вот показать, тут сила целая есть. Целых 5 пальцев в кулаке. Если муж в семье, то это 4 пальца. Если жена, вот всего какой. Обидно женам? Может быть и обидно, но на этом самом мизинце, если носить какую-то тяжелую сумку, долго не унесешь. Работы много этим мизинцем не сделаешь. Речь идет о духовной жизни. Речь идет о воспитании детей. Речь идет об управлении хозяйством домашним. Речь идет о главенстве в семье. Если бы вместе, в содружестве, в согласии делали это все, вот сила этого самого кулака. Потому что первым создан Адам, а жена только из ребра Адама, да? Из ребра Адама. В этом Господь нам показывает, что она часть, она только часть Адама. Вместе они целые. Ведь ребро-то взято у Адама, значит, муж и жена вместе целые. Но вот жена, как ребро отдельное, не может сама по себе не выжить, не спасаться, не воспитывать детей, не вести нормально домашние дела. Ну, не может, неестественно это. Лишь только иногда бывают исключения, когда по каким-то особым обстоятельствам остается она одна. Войны в прежние времена, болезни нынче, какие-то трагедии оставляют жен одних. А по другим причинам нельзя нам разрушаться в семьях, разделяться в семьях. Нам надо сохранять семью и любой ценой стараться это делать. Плачут же матери теперь. Плачут от того, что остались одни, когда-то мужей бросили или прогнали, а теперь дети им воздали в 10 раз хуже, чем когда-то муж от мужа терпела. И эти в 10 раз хуже уже только из-за того, что от детей терпеть больней, чем терпеть от равного, от мужа или жене, или мужа от жены. От детей терпеть хуже, больней, очень тяжело. И вот не учитывая этого всего, мы с вами с легкостью решаем судьбу семьи, свою, своих детей, и становимся виноваты и ответственны за все, что потом в жизни происходит и с нами, и с нашими детьми. Это и является грехом, и тяжким грехом, потому что никто, вот из тех, с кем приходилось беседовать, никто не удержался потом в святой чистой жизни. Семья была создана на основе страсти блуда, с блуда начинались дети, в этом блуде убивали своих детей, сатану допускали в свою семью, и он уже начинал руководить и управлять нами, семья, естественно, разрушалась после этого, все по закону. А потом дети, проданные в плен сатане, потом устраивают такое в последующей жизни, что даже слушать-то страшно бывает. И вот здесь сатана прекрасно понимает, что лучше-то не Ирода самого смущать, потому что он все-таки относится к мужской половине, он все-таки 4 пальца, он все-таки крепче, и он тем более любит и почитает его, Иоанна. А лучший способ все-таки, как и тогда в раю, через Еву погубить весь человеческий род, вот и здесь через Иродиаду. Ум, который помрачен блудной страстью, страстью сребролюбия, жаждой вот этой власти и наживы, которую она теперь имеет, и богатства, которым она теперь безгранично пользуется. Вот через нее очень удобно совершить это самое злодеяние. И так настал для сатаны, наконец, удобный день. Этот удобный день какой? Когда царь Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Очень удобное время, когда люди много едят, много пьют, пустословят, многословят, смеются. Очень удобное время для совершения грехов. Грехов даже смертных, даже страшных, совершенно тяжких грехов, наподобие того, о котором мы сейчас будем говорить. Сколько бед и злодеяний совершается во время праздников, бессмысленных этих пьянок, затяжных и долгих, и как потом тяжко приходится страдать после этих кратковременных веселий, страдать всю жизнь, да еще и потомкам страдать за все то, что тут творится. Поэтому нам с вами церковь говорит, что в период поста-то хотя бы давайте воздержимся от всяких развлечений. Если и зовут, так подумаем, ходить ли. А может лучше уклониться, может сослаться на свою немощь, которая во время поста естественно должна быть для человека. Можешь сослаться на отсутствие времени, потому что во время поста надо особо почитать о покаянии. Особо как-то помолиться покаянными такими молитвами, чтобы здесь во время поста и спросить это самое покаяние. И вот что же произошло на этой большой-большой пьянке? 22 стих. Как бы запланировано, как будто бы даже все идет по плану, посмотрите. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Она и раньше, видимо, плясала. Плясунья, видимо, такая профессиональная была. И особенность ее танцев заключалась в том, что они тоже были основаны на блудной страсти. А поскольку здесь сидят все мужчины, старейшины, тысяченачальники, она, видимо, особенно старалась здесь. И поскольку раньше царь Ирод ее хвалил за эти самые танцы и наслаждался вот этим безобразным удовольствием, то и здесь он, как бы показывая, вот это моя, как дочь Иродиады, что ли, он так удовлетворился, так она ему угодила вот этим всем, что он сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». Вот она власть, вот оно царство, вот оно геройство, да? Вот она гордость, скажем так. Что хочешь у меня проси, я тебе дам. Так ты мне угодила. И 23 стих, самый опасный, самые страшные слова, которые он говорил и клялся ей. Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. Ничего мне, говорит, для тебя не жалко. Так ты мне угодила. Я тебе пол царства дам. Я так твою мать люблю, этой самой блудной любовью, что пол царства ваше. А чего Иродиаде полцарства? Она и так царица, да? Все царство ей принадлежит. Во всем муж ее, Ирод, слушается. Вот один раз только не послушался. Иоанна не хочет убить. Так мы другим путем сейчас добьемся, Иродиада решила. И вот добивает своего. И вот дочь Иродиада, услышав такое обещание с клятвой, обещание с клятвой, 24 стих, она вышла и спросила у матери своей, чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. Наконец торжествует Иродиада. Наконец свершилась ее мечта давняя. Теперь тот, единственный, кто ей мешал находиться у власти царской, будет устранен. Она точно совершенно все рассчитала. Ирод, такой гордый человек, который, если слово дал, да еще с клятвой, да при таком количестве гостей, никогда уже не откажется от своего слова, от своей клятвы. Ведь так? Расчет очень точный. Человек смиренный, если и ляпнет, извините, по нечаянности, какое-то твердое обещание, бия себе кулаком в грудь, а потом увидит, что это обещание исполнено с какими-то бедами и с грехами, он скажет: простите меня, я в безумии был. Я был в безумии, потому что дал такое обещание. Это невозможно выполнить. Я беру свои слова назад. Но так может сказать только смиренный, только человек веры, кроткий человек может это сделать. А Ирод-то горд. Ирод-то как может отказаться? Для него это будет позор. По его мнению, это будет страшный совершенно позор, если он, царь, давший клятву, не исполнит свое слово. Вот какова гордость. Вот как она действует в нас. 25 стих. «И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: „Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя“». И вот первые слова этого стиха подтверждают, что она совершенно согласна со своей матерью. Смотрите, тотчас пошла, пока не передумал царь, да? Давай, беги скорей, как бы не передумал, а то напьется больше меры, а потом забудет. С поспешностью побежала к царю. Это что говорит, о чем? Обрадовалась. Ах, какая у меня мудрая мама, мать! Ах, как она все точно рассчитала! Наконец мы добились своего. Бегом побежала и требовать голову Иоанна Крестителя. И не дрогнула в ней ничего, что сейчас за ее этот блудный танец совершится страшное совершенно беззаконие. Будет убит человек, и не просто человек, пророк, посланник Божий, выше которых на земле из рожденных женами никого не было, как о нем скажет сам Господь Иисус Христос. 26 стих. Царь, услышав эти слова, опечалился. Действительно, как? Я сказать сказал, что сделаю хоть что, и клятву дал. Я ж как мог подумать, что попросят такое? Вот человек должен после этого рассуждать. Слово мое, обещание, цена ему какая? Цена – жизнь праведника. Смерть невинного. Смерть того, которого я почитаю и даже люблю, которого я слушаю, который помогает мне. Смерть пророка, И вот Ирод в этом смысле опечалился. Но смотрите, гордость все-таки она сильнее. Смирения в нем, конечно, нет. Не хватает ему рассудительности. Нет у него страха Божьего. Но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. Вот что такое клятва. Как нам Господь в Новом Завете говорит о клятвах? Он говорит, вообще не клянитесь. Вообще. Если да, то говорите да. Если нет, то говорите нет. А все остальное вообще от лукавого. А клятвы вообще запрещены. Кляться нельзя. Клянется тот, кто гордец. Кто уверен в том, что он что-то выполнит. Как ты, человек, может быть уверен, что ты вообще до завтра доживешь? Кто из нас сегодня сидящих здесь может быть уверен, что вообще будет еще послезавтра, что мы доживем до Пасхи? У нас, у христиан, не должно быть такой уверенности вовсе. Мы должны, наоборот, предавать себя в руки Божьего промысла и говорить, «Господи, как Тебе угодно, пусть так и будет. В любой день и час, когда Ты захочешь, можешь Меня призвать». У нас с вами была тема такая, она есть в записи, о том, что как надо доверять Богу даже в случае смерти. Страшное совершенно было такое занятие, и тема сама по себе ужасающая такая, несколько даже доводящая до потрясения. Но если надо, кому-то послушайте еще раз, восстановите в памяти, насколько нам надо христианам доверять Богу. Даже если смерть подступит, и здесь нельзя отступать, и здесь нельзя требовать «Господи, хочу жить! Господи, сохрани жизнь!» Это праведники просили «Господи, дай мне еще пожить, потому что я не успел покаяться». Вот они как могли просить, только лишь в таком виде, что я еще, говорит, не начинал покаяние. «Господи, рано мне еще представать на суд Твой!» Они-то помнили о суде, они-то помнили об аде, а мы сразу вспоминаем «Вот земля, вот дача, вот дети». Вот мои увлечения, вот мои накопления, вот мои задачи, вот дела. Мы же ведь с этим не хотим расставаться-то, правда? Мы же не суда Божьего боимся, мы боимся землю оставить, думая о том, что наша жизнь – это единственное здесь, на земле, что вечности нет. Вот тут и вскрывается наше неверие. Тут мы и показываем, что я – это тело только лишь всего, а не душа вовсе. Тут и обличаем сами себя. Значит, ради клятвы своей. И поскольку было очень много гостей знатных, не мог опозориться царь. Так он считал, что это будет для него позором. Он не думал, что позор для него – это то, если он исполнит свое страшное безумие, что исполнит эту свою клятву. Вот где позор. Позор пред Богом, позор пред всеми ангелами и святыми. А он решил постыдиться, постесняться тех гостей, которые рядом с ним возлежали за этим самым столом. 27 стих. «И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его». Царь мог бы сказать, «Хорошо, я завтра это сделаю. Сегодня пир, сегодня праздник. Не будем омрачать праздника. Завтра сделаю». И посмотрите, опять же, как доказательство этой самой гордости. Но если я царь, они же не поверят. Они же будут сомневаться. А вдруг я завтра передумаю? Нет, вот здесь как окончательное доказательство его безумной гордости – является то, что он немедленно вообще отдает приказ, не подумав, не поразмышляв, не посоветовавшись ни с кем, послал сделать это. 28. Он, оруженосец, пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде. И отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Там все за столом пируют и едят то, что приготовлено поварами на кухне. А вы на блюде получили то, что приготовили вы себе сами, своей злобой, своей ненавистью против Иоанна. Берите, ешьте. Вот совершенно еще теплая на ощупь голова, 15 минут назад еще живого человека, кровь, которая из нее течет. Нате, берите. Дождались своего, добились. 29 стих. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его в гробе. 30 стих. «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили». Откуда они пришли, откуда собрались? С той самой проповеди, на которых посылал Иисус, когда они подво пошли в разные стороны проповедовать покаяние. И вот, наконец, в определенное время, в назначенный, видимо, день, срок, они возвращаются все к Иисусу. И с радостью, с удовольствием и удивлением рассказывают, как им все удалось хорошо сделать. Скольких больных они исцелили, скольких бесов изгнали, в скольких деревнях и селах они побывали, сколько они напроповедовали покаяния. Они радуются и торжествуют, говорят, и бесы нам повинуются, надо же! Господь им что ответил в другом Евангелии на это? Вот Галина Ивановна читала Евангелие. Смотрите, как нам трудно, да? Если мы читаем одно Евангелие, нам бы надо сами мыслями как-то хотя бы немножко, но соприкасаться и к другим текстам евангельским. Потому что вот в других есть еще такие особенные моменты, места, которые важно тоже знать, чтобы понять вот это. Вот Господь ему ответил так: «Не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, а тому, что имена ваши вписаны на небесах». Вот как бы он уберегает их от чего, от какой страсти? От тщеславия, от самодовольства. От самодовольства. «Не радуйтесь», говорит. «В этой радости вашей доброго ничего нет. Надо беречься ее. Вы должны воздавать хвалу Богу, потому что та власть, которой вы пользовались, это есть Божья сила и дана вам на время. Вы что, ее заработали? Вы что, ее сами в себе, что ли, родили как-то? Я же вам дал, да? Но чему вы радуетесь? Это не ваше». Вот так и мы с вами, если что-то делаем доброе здесь на земле, исполняем какую-то заповедь, чего-то добились, достигли, кому-то помогли, выполнили какое-то дело милосердия, какую-то заповедь, хоть худенько, но исполнили, в нас не должно быть никогда никакой радости, никакого самодовольства. Это все будет убито в таком случае страстью тщеславия. Все доброе дело, всякое доброе дело, я имею в виду, будет убито. Сатана немедленно отберет всякое наше добро вот этим самым злом. Самодовольством, тщеславием, мнением о себе, восторженностью вот этой человеческой, самохвальством, смехом, если тут же нас одолеет вот это все, от радости. Вот так мы ошибаемся, когда мы думаем, что чего-то достигли и что-то делаем, забываем, что не наше это все. А наоборот, нам говорят святые: если и все сделали, так имейте в виду, что сделали только то, что... Кто помнит? То, что обязаны были сделать. Обязаны были сделать. Чем хвалиться-то? Чему радоваться? Обязан был, ну и сделал. А вот плохо, если не сделал. А если сделал, ну чему радуешься? Так обязан был просто. Когда человек исполняет просто свои обязанности, чему тут радоваться? Когда человек сделал что-то более того, более своих обязанностей, тогда у него может возникнуть некоторое: «О, я сделал больше, чем должен был». А отцы нам говорят так: «А ты если все вообще переделаешь, все заповеди переделаешь, ты только сделал то, что был обязан. Поэтому плачь, говорит христианин, о том, что ты не только все не можешь переделать, ты и малую долю из того, что ты обязан, сделать не можешь. А если начнешь делать честно и увидишь, что в самом деле ведь не можешь ничего. Начать только надо, заповеди надо узнать и попробовать их исполнять. Одну хотя бы, о любви ко врагам. Так нам легко себя проверить. Есть любовь ко врагам, все в порядке. Но если даже это есть в нас, они опять нам говорят: ты исполнил только то, что был обязан. Это заповедь Нового Завета. Господь Иисус Христос нам ее дал как обязательную. Не как добровольную: хочу делаю, хочу не делаю. Обязательная заповедь. 31 стих. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Поскольку, когда они вернулись обратно к Иисусу, сила в них это сохраняется, и они пришли к Иисусу, и народ, зная, что теперь не только Иисус исцеляет, но и ученики Его, апостолы, они к ним валом валят, и им не дают покоя, и их требуют и просят: и вы нас исцеляйте тоже, мы же знаем, вы это тоже умеете делать. И вот так им даже некогда отдохнуть и поесть. Иисус вполне по-человечески, сочувствуя им, говорит: пойдите вы одни, тихонечко, вот там в пустынное место, где никого нет, в тихое местечко, и там отдохните, и хотя бы поешьте и подкрепитесь. И вот этим пустынным местом, куда он им предлагает уйти, является следующее. Вот они находятся на берегу, вот в этом месте, скажем, на берегу тысячи народу, здесь вот происходит это все удивительное действие, а он говорит: давайте на лодке вот этот вот полуостров обогнем, и вот там вот на берегу, там никого нет. Вот там мы и отдохнем, там мы и остановимся. Но вот когда такой план Иисусом предложен, ученики садятся в лодку, кто-то из стоящих здесь или слышит это, или догадывается. Случилось так, что кто-то из людей догадался о том, чего хотят сделать ученики и Иисус. И вот 32-й отправились в пустынное место в лодке одни, ну то есть без народа, Иисус вместе с ними. Отправились в пустынное место, чтобы отдохнуть. Но сил человеческих уже больше нет. Такую трудную работу — проповедь покаяния, исцеления больных вести. На 33 стих. Народ увидел, как они отправлялись. И многие узнали их. Ну вот с берега же видно, кто там в лодке плывет. Можно догадаться. Куда плывут? Тоже можно предположить, куда плывут. И что народ сделал? И бежали туда пешие из всех городов. И предупредили их. И собрались к нему. Видите, как непросто уйти Иисусу от этой многотысячной толпы. Вроде бы обогнули этот самый полуостров, вроде бы все там на берегу остались, все там, разошлись по домам, они только еще подплывают к берегу, а там толпа в несколько тысяч. Та же самая, да еще по дороге пока бежали, из окрестных сел всех собрали. Вот так. Вот попробуй иди. Что здесь хотел Иисус сделать? Действительно хотел спрятаться и отдохнуть, и не рассчитал? Или что произошло? Но он же Бог, он же наперед знает, что они прибегут туда. Конечно, он как Бог знает наперед, они туда прибегут точно. Эти все несколько тысяч народу. Зачем он отводит народ подальше? Для чего? Вот они были здесь, и тут недалеко какие-то селения, деревни есть. А вот когда ушли дальше на лодке, туда, в пустынное тихое место, там рядом ни деревни, ни поселка, ни города нет. Зачем Иисус толпу отводит туда подальше? Как Бог точно знает, что они узнают, что они перебегут вперед еще, прибегут туда. Зачем он их отводит дальше? Чтобы чудо о хлебах совершить, да. Да, вот видите как? Как у Господа все рассчитано, как все премудро. 34 стих. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Опять видите, второй этап как бы этого плана. Во-первых, ушли все далеко от селений. Во-вторых, учить сейчас будет их много. Много, долго будет учить. Столько, сколько хватает у него этих человеческих сил по его человеческой природе. Ученики же в это время действительно отдыхают, подкрепляются. Но вот случилось так, что времени прошло много, день уже к концу приближается. И что происходит дальше? 35 стих. «И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много». И 36 сразу. «Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Посмотрите, ученики как себя ведут. Как бы люди заботливые такие, серьезные, а Иисус, значит, так запроповедовался, что забыл, что надо людям-то и поесть. Странно немножко такая история. Так вот тут надо сразу спросить, кто ученикам мысль такую внушил? Подойти к Иисусу и попросить его, чтобы он отпустил народ. Но сам же он Бог, сам же он Бог своим заботливым ученикам вложил в ум эту самую мысль. Да подойдите вы, скажите ему, ну пускай же остановится наконец. Народ-то ведь голодный, есть хочет, а ночь придет, куда они пойдут голодные? До соседних сел и деревень далеко. Если переночевать при теплой погоде можно и здесь, но ведь еды же нет. И вот ученики, как бы проявляя заботливость по внушению же самого же Бога, подходят к нему и говорят: «Ну отпусти их, ну хватит уже, устали они, надо бы им где-нибудь и поесть. Дойдут до соседних сел». Зачем-то все это делает Иисус, нам надо догадаться. Все это совершенно непросто. И ушли далеко, и учил много, и мысли учеников появилась, надо бы накормить. И вот 37 стих. Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». Вот, наконец-то, та цель, к которой шел Иисус. Вот когда они такую заботливость проявили, по его же внушению, приняли эту мысль, согласились с ней и пошли Иисусу прямо говорить, как бы заботясь об этих всех тут слушающих, вот этого он и достиг, вот этого он и хотел. Он им говорит: «Правильно говорите, хорошо рассуждаете, надо позаботиться о людях, но вы дайте им есть». Что он имел в виду? К чему он их принуждал? Хлеб печь? Где его испечешь? Бежать хлеб покупать? Так они ему вот что ответили: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» В этих словах звучит даже недоумение и обида. Они как бы так ему отвечают: «Ну чего ты с нас хочешь? Вот этот народ накормить надо 200 динариев денег». Но они прикинули, сколько тысяч народу. Это хлеба надо купить, говорит, на 200 динариев. А в нашей копилке, которую Иуда носит с собой, как казначей, 2,5 динария всего. Ну где мы возьмем остальные? А потом, если бы были эти 200 динариев, куда бежать? День кончается, в какой деревне, в городе, поселке, где столько хлеба-то наберешь? И как его привезти и притащить вообще сюда? Ну то есть, они несколько даже возмутились. Мол, чего ты с нас хочешь? Чем мы их накормим? Что за странные требования? Ты проговорил, ты их проучил до вечера, а теперь мы должны как-то отдуваться, кормить их. Вот видите, человеческое в апостолах срабатывает очень быстро, очень легко. Нет еще полного просвещения благодатью Святого Духа. Нет еще веры в то, что они той самой силой, которой изгоняли бесов, которые исцеляли болезней, этой же самой силой могли бы накормить этих людей. Он им как бы так говорит: дерзайте, я вам силу дал. Силу, как дар благодати Святого Духа. Вы же бесов изгоняли, вы же болезни исцеляли. Но насколько проще должно быть сейчас взять и камни, например, в хлеб превратить? Ну насколько проще? Почему вы не догадаетесь? У вас есть эта сила, он говорит. Делайте. Я вас приглашаю как бы к совершению этого чуда. Но ученики же послушные. Раз им сказали только болезни исцелять и бесов изгонять, они больше ничего не дерзают. Раз их везде кормили другие люди, они сами же себя не кормили, камни хлебами еще не делали, они не могут поверить, что и это чудо может совершиться. Ну ладно, сами в себя не верите. Ладно, ну кого надо тогда просить? Ну Иисуса надо просить. Но мы-то как бы немощные, да, мы бессильные. Но ты-то ведь, ты-то уже сколько чудес всяких сотворил. Ты ведь, наверное, можешь. Они должны были догадаться. К этому их подводил Господь. Ну догадайтесь же вы. Ну кто же перед вами? Неужели вы все еще думаете, что я просто человек, который вас куда-то послал, дал время на силу, и вы теперь пришли, доложили, что все хорошо сделали? Ведь вы же ходили и не имели нигде никаких проблем. Везде вас принимали, везде кормили, обували. Все делали для вас. Я же всегда был с вами. Неужели вы еще не поняли, что я Бог, вездесущий и всемогущий? И нет, учеников, конечно, пока еще не срабатывает вот это. Не срабатывает никак. И они высказывают свою обиду. Ну что нам, хлеб идти покупать, что ли? 38 стих. Но он спросил их, видя, что они не готовы к совершению чуда и не верят в то, что он такое чудо может совершить, тогда он их прямо уже конкретно спрашивает. Ну что ж, как бы придется мне самому тогда предлагать то, что я могу. Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, как послушные, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Ну, то есть, мы, мол, чего и говорим тебе, что нечем нам кормить-то их всех. 5 хлебов и 2 рыбы, вот все, что у нас есть. Мы и говорим тебе, отпусти их поскорей. Как бы опять они оправдываются. 39 стих. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Зачем это они так рядами сели, по 100 и по 50? Если бы так не сели, чудо бы не свершилось. Что за причина вот в этом, в такой рассадке? По 50 и по 100. А? Только посчитать надо, сколько было народу. Вот когда будет посчитано, сколько народу, нам здесь в Евангелии будет сейчас об этом сказано, что евших-то было около 5000 мужей, не считая, значит, жены детей. Значит, Господу было угодно, чтобы на все времена христиане все знали, из 5 хлебов, сколько он сделал хлебов, что накормил около 5000, и одних только мужчин тут было столько, и остальных еще, если посчитать. Так вот, по 50 и по 100 велел рассадить. Ученики ревностно бегут, рассчитывают, разделяют, усаживают. Все готово. 41 стих. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. Какое обыденное, простейшее описание, да? Как все просто и примитивно, как будто бы вошли в лодку, стали грести веслами и поплыли. Так же все просто. Для Господа нет никакой трудности, ни в чем. Он творец и создатель мира, он источник всех благ. Его кладовые бесконечны. Если бы мы с вами, как христиане, поверили только в это. Если бы мы с вами только с твердостью были убеждены, что даже все наперед нам Господь приготовил, все, что необходимо для нашей жизни и для нашего спасения. Он тело свое дал нам в пищу и кровь свою дал, как питье. Но неужели Он для нас пожалеет еще чего-то там, из этого материального мира, который для Него вообще ничего не стоит? Он же говорит: мне одна душа дороже, чем весь мир. Неужели тот, кто сотворил тело, не даст того, что необходимо для пропитания тела? Опять нам так сказано. И вот здесь явное совершенно подтверждение. Как это происходит в его руках? невозможно описать, объяснить, рассчитать. Но чем более он преломляет этот самый каравай, тем более появляется кусков. И не кончается этот самый каравай. Сколько он не отламывает от него, столько его и остается. И ломает, и ломает, и ломает, и раздает. И до тех пор все это происходило, пока всем вот этим присутствующим здесь не хватило хлеб и рыб. Пока все не насытились. И 43 стих. «И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов». И тут возникает вопрос, а зачем куски-то собирать надо было? Уж надо отобрать, что ли, у всех, раз не съели? Для чего надо набрать в корзины эти самые остатки еды? Для чего собирали? А и не бросили бы, унесли бы с собой по домам. Отбирать-то зачем? 44-й. «Было же евших хлебы около 5000 мужей». То есть только мужчин это было около 5000. А вот собрать надо было вот для какой цели. Он говорит, вот пройдите теперь и соберите все остатки. Вы, мои ученики, должны иметь такую твердую веру, чтобы не иметь никогда никаких сомнений. Вот сейчас, когда вы пойдете с этими коробами, вам легко и свободно отдадут все, что осталось. Почему? Когда отдают легко и свободно? Когда самим уже не надо. Вот вы сейчас пойдете и наберете полные вот эти вот самые короба. Это явное доказательство, что я не просто как бы червячка заморить дал им всем, они наелись все. Они пресытились, и они не могли съесть то, что осталось у них, просто не могли. И сейчас они положат вам это все в эти самые корзины для одной цели, чтобы вы знали, что я как Бог даю не только то, в чем вы нуждаетесь, не только в меру даю того, что вы просите. Я даю всегда как? С избытком даю, кладовые мои бесконечны, любовь моя неизмерима. Если б я давал только столько, сколько просите вы, я бы не был Бог. Но поскольку я даю с избытком всегда, это и доказывает, что я есть любовь. И вот эти самые корзины потом пригодятся. Потом, когда речь пойдет об очередных словах, об очередном событии, Господь им напомнит про те самые корзины, когда вера в них окажется слабой. Тогда он этим воспользуется. Он им напомнит и скажет, ну-ка вспомните, сколько в тот раз вы набрали корзин, когда 5000 с лишним людей кормил я. Они хорошо запомнят, 12 скажут. Ну неужели вы еще не верите в меня? Вот это понадобится потом, чтобы еще раз научить их. 45 стих. И тотчас, вот как только это событие случилось, только корзины набрали, народ еще сытый и довольный сидит на траве, еще никто ничего не может сообразить толком, что же произошло. Никто еще не сделал своих неправильных выводов по этому поводу. А Господь говорит, тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. Что за спешка? Чего надо было ученикам так бежать, торопиться? К Вифсаиду. Зачем плыть-то надо туда немедленно? Хвалить будут сейчас Иисуса. Да ведь? Вот народ, когда наелся, насытился, ум немножко проветрился, челюсти немножко отдохнули, устали, кто-то там первый, уже сообразив, может закричать: «Будь царем нашим! Ты нам так нравишься! Болезни наши исцеляешь, бесов изгоняешь, и нам теперь работать даже не надо! Ты нас можешь кормить вообще каждый день, столько, сколько мы хотим! Давай мы тебя на трон царский посадим! Вот такой царь нам и нужен!» И вот только крик одного человека такого мог вызвать такой страшный ажиотаж, что ожидать уже можно было чего угодно. 5000 только мужиков вот так вот подхватят под руки, посадят на плечи, потащат бегом в Иерусалим, устроят там бузу какую-нибудь, в царский дворец пробьются, Ирода убьют и на трон посадят. Разве для этого пришел Иисус? Разве искать славы человеческой? Нет, он четко говорит в другом Евангелии, «Царство мое не от мира сего». И чтобы вот этими всеми сейчас разговорами не соблазнились ученики, ведь они могли же по немощи своей согласиться с этим народом, сказать: «Точно! Давай! И мы рядом с тобой, тоже у власти». И вот он говорит: «Давайте быстро вы в лодку и отправляйтесь». Потому что, как Бог знает наперед, сейчас тут пойдет шум непорядочный. Ну, то есть неприличные будут предложения со стороны этого самого народа. И накормить было надо, и чудо надо было показать власти, которую он имеет. Но все отрицательное, что при этом в нас возникает на фоне нашей греховности, он не хотел показать ученикам своим, чтобы они не соблазнялись, чтобы у них такой безумной мысли хотя бы не было, что он пришел добиваться тут власти и царства. А в народе это вполне могло прозвучать. И поэтому, отправив своих учеников, дальше убеждает людей, что царство его не от мира сего, и не для того он пришел, чтобы царствовать здесь, на земле. И потихонечку успокаивает народ и отпускает их. 46 стих. «И отпустив их, пошел на гору помолиться». Точно совершенно люди все ушли, послушались Иисуса, все отправились абсолютно. Как бы он сказал: «Так, я вас накормил всех, я вас учил столько, сколько у меня было сил, я все сделал для вас, все, что хотел, все, что мог. Все, что вы могли принять, вы приняли. Достаточно. Идите теперь с миром по домам». Народ послушался и ушел. Это дает ему возможность подняться на гору и помолиться, побыть одному.